Я хочу быть нужным, а не лишним. Не копить богатство, а дарить. Не твердить «люблю» над пепелищем грешных душ, а искренне любить. Я хочу быть нужным. Вы хотите быть нужными? Что значит быть нужным? Я думаю, это есть, естественно, некая потребность человека, чтобы быть кому-то нужным, быть необходимым. Понимать, что дела, которые ты делаешь, они не бесполезные. Они имеют какое-то под собой, ну, правильное действие, и в результате будет иметь определенный результат. Вчера вечер я провел в кабаке каком-то городском одном. Вот, и так получилось, собирались мои одноклассники, я не видел их 19 лет, мы встретились. Я был там, где я не был, ну, наверное, очень давно, или вообще, может быть, никогда в своей жизни. Вот это был какой-то городской там кафе, оно так называлось, кафе, но в моем представлении кафе это нечто другое. И вот там вот как бы вот люди праздновали, каждый там свои какие-то праздники, мероприятия, я смотрел, как люди отдыхают. Люди делают какие-то дела, действия, поступки, они праздновали там одна компания день рождения дочки, и там лет 13-14 было, вот во всем этом безумии, в котором я-то еле находился. Вот, ну и там вот девочку они эту поздравляли, она там танцевала с ними. И вот люди делают дела, поступки, действия абсолютно разные в своей жизни. Не все эти дела и действия полезны. Не все они будут иметь какой-то нужный результат. И многие действия, которые делает человек, он делает, наверное, дела, которые не будут иметь смысл в конечном итоге своем. И, к сожалению, наверное, люди иногда проживают жизнь, полную дел, поступков, и в результате это оказывается никому не нужно. Более того, иногда человек проживает жизнь, и в результате сам человек оказывается ненужным. Он оказывается ненужным своим близким, друзьям, родным. Он оказывается ненужным своей семье. У меня есть знакомый, который отдал в дом престарелых свою мать, она оказалась ему ненужным. Люди становятся ненужны своим детям или ненужны своим родителям. И, к сожалению, иногда люди становятся ненужны Богу. Ну нет, вы скажете, да, такого не может быть. Люди всегда нужны Богу. Приходит тот момент, когда люди перестают нужны быть Богу. Друзья, нужным, быть нужным. Открывайте со мной, пожалуйста, книгу пророка Иеремия. Я очень надеюсь, что вы хотите быть нужными. И нужными своим друзьям, нужными своей семье, нужными Богу. Я очень на это надеюсь. Я хочу быть таким. Я хочу, чтобы дела, которые я делаю, они были нужны другим людям. Они нужны моей семье. Они нужны, и чтобы они тогда, когда я уйду с этой земли, да, чтобы вот те дела, которые я здесь сделал, чтобы они, ну, что-то значили и что-то оставили здесь. Я думаю, это естественная потребность, которую Бог заложил в нас. Книга пророка Иеремии, 13 глава. Я буду читать современный перевод. Кстати, приобретайте себе, помимо синодального перевода, другие переводы, читайте Писание, может быть, где меньше старославянских слов, вот как в нашем обычном синодальном. Я прочитаю современный перевод, он не сильно отличается, но некоторые слова как-то более упрощены и проще доносят смысл. Иеремия, 13 глава, с 1 стиха мы будем читать. «Вот что Господь сказал мне, Иеремия, пойди купи себе льняной пояс, опояшь им себя и следи, чтобы он не намокал. И купил я пояс льняной, как повелел мне Господь, и опоясал себя. И весть Господня пришла ко мне второй раз. Возьми, Иеремия, пояс, который ты купил, пойди в Ефрату и спрячь его среди камней. И я пошел к Ефрату и спрятал свой пояс, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней Господь снова сказал мне, Иеремия, иди в Ефрату и возьми свой пояс, который я велел тебе там спрятать. И я пошел в Ефрату, отыскал свой пояс и вытащил его из-под камней, но теперь я не мог носить его, ибо он был испорчен и стал ни на что негоден. Тогда ко мне опять пришла весть от Господа. Иеремия, пояс испорчен и ни на что негоден. Так же я поступлю с гордостью людей Иудеи и с гордостью Иерусалима. Я уничтожу гордых и злых людей Иерусалима. Они отказываются слушать мои слова и упрямы и делают то, что хотят. Они поклоняются другим богам. Эти люди станут как льняной пояс, ни на что негодные». Так же, как туго обернут пояс вокруг тела, так и я оберну все семьи Израиля и Иуды вокруг себя, говорит Господь. Я сделал так, чтобы эти люди стали моим народом и моею славою, хвалою и моим украшением. Аминь. Быть нужным. Быть не бесполезным, друзья. Лариса Долина в одной из своих песен поет: «Хочу быть любимой, хочу быть любимой». Не просто любимой, а какой? Ух ты. Долину не слушаете, что ли? Не просто любимой, а необходимой. У человека есть потребность быть необходимым, быть нужным. И чтобы его действия, как я уже сказал, тоже чтобы были не бесполезными. Русская энциклопедия в интернете, я нашел, дает список бесполезных занятий. Некоторые из них я их выписал. Искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Список бесполезных занятий. Управлять Россией – это еще одно бесполезное занятие. Александр II сказал, это император Александр II. Управлять Россией несложно, но совершенно бесполезное занятие. Вот. В список бесполезных занятий они отнесли раскаяние, потому что раскаяние само по себе ничего не может изменить и ничего не может исправить. Ну и еще одно бесполезное занятие – это сопротивление в заведомо проигрышной ситуации. Ну и фраза здесь историческая. «Сопротивление бесполезно, оно повлечет за собой лишь напрасные смерти. Не стоит упорствовать», — сказал генерал Воронов фельдмаршалу Паулюсу, убеждая того отдать приказ о капитуляции немецких войск под Сталинградом. Вот, сопротивляться в заведомо проигрышной ситуации. То есть есть бесполезные какие-то занятия, есть действия, человек, который делает, и они не будут иметь успех или изначально не будет иметь хорошего и доброго результата. Поэтому для человека важно быть нужным самому и делать в жизни то, что будет иметь смысл, результат, и не только для него, но и впоследствии для окружающих. И вот Бог обращается к пророку Иеремии. Что Бог говорит ему?
Пойди купи себе пояс, да?
Вот, какой он пояс должен был купить? Льняной, льняной я не нашел, это из верблюжьей шерсти, вот, то, что у меня есть. Жизнь пророка, друзья, это важно знать нам. Иногда почему-то люди считают, что пророк это какая-то такая очень классная профессия была. Быть, ух ты, это пророк Божий, это что-то здорово. Но заметьте, пророки это всегда была такая трудная жизнь у пророков. И они должны были провозглашать весть Божию там, где зачастую ее не хотели слышать, ее не хотели принимать. И очень часто пророки встречались с агрессией. Если вы посмотрите на жизнь пророка Иеремии, то примерно 40 или 50 лет он проповедовал, ни один человек не покаялся. А в конце концов родилась книга какая в результате? «Плач Иеремии». То есть это жизнь человека, достаточно много наполненной скорбью. И очень часто пророк, смотрите, Бог подходил творчески. Бог не просто давал кафедру Иеремии и говорит: «Иеремия, встань на проповеди и провозгласи». Иногда он так делал, но очень часто пророки делали что-то образное, и через образ Бог дохотел донести ту или иную истину. Какие образные моменты, может быть, вы помните в жизни разных пророков? Осия должен был жениться на ком? На блуднице, чтобы показать, как блудит израильский народ против Бога. Представляете, это задача пророка была. Он пошел, должен был взять жену себе блудницу и терпеть все ее вот эти выходки. Хорошо, еще кто какие помнит? Один из пророков должен был свиток съесть, помните? Иезекииль, хорошо. Еще. Исаия, по-моему, 3 года должен был ходить ногой. Помните? По-моему, кто-то должен был себе готовить кушать на помете. На как его там? На кизяке. На кизяке готовить. Вот. Иеремия, помимо этого, должен был еще одно время купить поле целое. Потом там было много у него всяких идей там с этими, с горшками, то разбить, то там пойти собрать и так далее. То есть, ну вот, Бог подходил очень творчески для того, чтобы своему народу доносить те или иные истины. И вот Бог обращается к Иеремии. Иеремия – пророк, и народ израильский знает, кто такой Иеремия. потому что он живет среди народа, и уже неоднократно он приходил с вестью от Бога к народу. И народ смотрит на Иеремию, и он всегда понимает, что Иеремия либо в своей речи, либо в своем образе, он должен каким-то образом возвещать то, что желает сказать Бог. И вот в один из дней Иеремия выходит из дома и обмотан чем? Льняным поясом. И для народа это о многом говорило. Потому что народ смотрел на Иеремию, Бог сказал, купи этот пояс, и в какое-то время, мы не знаем какое именно, но Иеремия жил с этим поясом среди народа своего. И он ходил по улицам, люди смотрели на него, они видели льняной пояс на нем. И вот сам этот пояс, это уже была определенная проповедь. Это была, я вам скажу, хорошая проповедь. Она была достаточно ободряющей. Потому что льняной пояс, которым был опоясан Иеремия, это была такая добрая весть для израильского народа. Это был хороший очень образ. Я сейчас немножко расскажу о нем. О чем он говорил израильскому народу, когда евреи видели вдруг пророка вот в этом поясе, что они понимали? Во-первых, они понимали свою принадлежность к Богу. Через этот пояс, когда они видели, что Иеремия, вот он с этим поясом идет, они понимали весь такую проповедь, которую провозглашал им Бог, и он говорил, народ, вы принадлежите мне, я приобрел вас. Вы заметьте, если вот были внимательны, когда мы начали читать, Бог говорит Иеремии, пойди и купи пояс, не возьми, не зайди. Может быть, не возьми свой старый пояс, не найди где-то, не попроси у священников, пойди купи пояс. Последующий Бог заостряет внимание, говорит, пойди пояс, который ты купил, и закопай его. То есть вот вопрос покупки фигурирует несколько раз в этом тексте, потому что пояс должен был быть приобретенным и стать личным Иеремии. Он должен был за него заплатить какую-то цену и приобрести его для себя. Итак, первое, о чем говорил пояс, который носил пророк, которому он был опоясан, он говорил о принадлежности израильского народа к Богу. Вот что сказал Господь мне, с первого стиха мы читали. «Иеремия, пойди и купи себе льняной пояс». Льняной пояс в те времена носили не все люди. Обычно люди опоясывались кожаными ремнями, но льняной пояс Бог давал повеление носить священникам. И в книге Левит говорится о том, что одежда священника, она была льняной, и пояс, которым он опоясывался, он тоже был льняной. А льняной пояс сам по себе был намного дороже кожаного. Он отличался внешне от кожаного пояса, и он был в принципе другого качества. Льняной пояс был более изящен, он был более красив, он более дорого стоил. Очень часто, когда люди делали льняные пояса, тогда они вплетали туда золотые или серебряные нити для украшения. И даже историки говорят, что иногда какие-то драгоценные камни, может, жемчуги, люди вплетали в льняные пояса. То есть это был такой дорогой пояс, который носили священники, и пояс этот свидетельствовал о том, что Бог приблизил к себе израильский народ. Или о том, что израильский народ, он принадлежит Богу. Иеремия должен был пойти, купить его и надеть на себя. Я размышлял, когда на эту тему, я думаю, очень часто люди делают бесполезные какие-то приобретения и покупки. Очень часто люди приобретают вещи, которыми потом вообще не пользуются. Открыл в интернете, там есть 10 советов, как заставить человека купить ненужную вещь, и 8 советов, как, придя в супермаркет, не купить то, что тебе не нужно. Потому что люди сегодня, реклама, я не знаю, влияние общества, просто желание «я этого захотел», оно заставляет человека, или, может быть, лишние деньги появились, оно за человека очень часто понуждает, или человек делает поступки необдуманные и приобретает то, что ему, в принципе, не нужно. Но когда Иеремия купил льняной пояс, друзья, это говорило о том, что он купил вещь нужную, необходимую, потому что в эту вещь он потратился, она дорого стоила, и он приобрел ее себе и ходил в ней. И для израильского народа, друзья, я еще раз говорю, это было показание того, что Израиль принадлежит Богу. И это была хорошая весть. Она не обличала израильский народ, она никак их не смущала, эта весть, она их радовала, они всегда это знали, они всегда считали себя Божьим народом, и когда Иеремия в этом поясе появился, они говорят, ну как здорово, да? Отличный пророк. Он напоминает нам, что мы принадлежим Богу, и мы под его вот защитой. О чем этот пояс говорил еще? Он говорил о том, что израильский народ не просто принадлежит Богу, а Израиль очень приближен к Богу. Он не просто говорил о принадлежности, Потому что можно что-то приобрести, сделать это своим слугой, да, или своим рабом. Что-то приобрести, потом делать этим какую-то, может быть, такую, иногда этим пользоваться. Но пояс, который человек одевал себя и опоясывался им, оно говорило о том, что Бог приблизил непосредственно к себе израильский народ. Вот как об этом написано в тексте. Первый стих, да, мы читали. «Опояшь себя этим поясом». То есть опояжь, надень его на тело, то есть приблизь его максимально к себе. Не положи где-то, а опояжь себя этим поясом. И смотри на чем, чтобы он не намокал. Ну и 11 стих, друзья, также очень важен. Точно так же, как обернут пояс вокруг тела, так и я, говорит Господь, обернул все семьи Израиля и Иуды вокруг себя. Бог говорит, через этот пояс я хочу показать, насколько я приблизил к себе израильский народ. Насколько я его сделал своим. Я не просто приобрел и где-то, может быть, вот сказал, живите. Бог сказал, я хочу, чтобы вы жили рядом со мной. Вы жили вместе со мной. Вы жили в близких отношениях со мной. И точно так же, как пояс, говорит, огибает тело, точно так же, говорит, плотно я приблизил к себе семьи Израиля. Бог говорит, тех, кого я к себе приобретаю, они не где-то, живут и как бы каждый сам по себе варится. Бог говорит, тот, кто является моим, он непосредственно приближен ко мне. Он очень близок со мной, он рядом, он на теле, образно говоря, моем. Бог говорит, тех, кого я приобретаю, я делаю их очень и очень близкими. Важный момент, который Иеремия должен был не упустить. Бог говорит, береги его от воды. О чем это говорит, друзья? Что будет происходить с поясом, если он будет намокать? Он будет потихоньку портиться. Он будет намокать, сохнуть, да? Будут начинаться какие-то там процессы происходить. Может быть, вовремя где-то еще и не высушил, да? Начинается там где-то какое-то гниение, плесень пойдет, еще что-то и так далее. Бог дает и заповедует Иеремии. Он говорит, смотри за этим поясом. Потому что я смотрю за своим народом. Я смотрю, чтобы он не намокал. Я смотрю, чтобы мой народ, он находился в безопасности. Я храню его. Еще один из возможных пониманий вот данной ситуации. Вполне возможно, что под водой, потому что потом, когда Иеремия закопал, да, и пояс начал там портиться, мы сейчас коснемся этого, он закопал его у реки Евфрат. Как бы там своя такая историческая подоплека, потому что с Евфрата потом пришли захватывать израильский народ. Так вот, вода, она символизировала язычество как таковое. Она символизировала народы, которые Бога не знали и не жили по его заповедям. И когда Бог говорит, смотри, чтобы пояс не намокал, он через это показывает Иеремия, я смотрю за своим народом, чтобы мой народ, приближенный ко мне, не находился под влиянием и разложением народа языческого. Или народов языческих. Я очень желаю, приблизив к себе народ свой, я хочу, чтобы они жили в святости вместе со мной. Окруженные языческими народами, я не хочу, чтобы они окунались в ту культуру и жили подобным образом, как живут язычники. Я хочу, чтобы их жизнь, она отличалась. И поэтому он говорит, береги этот пояс от воды, не позволяй воде портить этот пояс. И вот Иеремия ходит с этим поясом. И он говорит народу, который видит о том, что народ принадлежит Богу. И народ не просто принадлежит, народ очень приближен к Богу. И Бог очень знает каждого из этого народа. И заботится о каждом. И переживает за каждым. Это то, о чем символизировал пояс на чреслах Иеремии для народа. Еще одно значение, которое носил пояс. 11 стих. Для чего Господь приблизил к себе израильский народ? Что они должны были сделать в результате? Бог говорит, я обернул себя народом израильским, подобно как Иеремия, вот этим поясом льняным. Для чего? Чтобы народ чем был для Бога? Славою, украшением и чем? И хвалою. Так сказал Господь, я сделал так, чтобы эти люди стали моим народом, моей славою, моей хвалою. И моим украшением. Что это значит? Ну, в практической жизни, что это значит? Живет израильский народ. Бог говорит, это моя слава, моя хвала и мое украшение. Ну что это значит в практической жизни? Живет израильский народ. Бог говорит, я вас к себе приобрел, сделал своими, я вас к себе приблизил, и теперь вы должны являть мою славу, хвалу и украшение. Это значит, что люди окружающие, народы окружающие, да, смотря на Израиль, что должны видеть? Славу Божию. Они должны хвалить Бога. И они должны в жизни израильского народа увидеть что? Божью красоту. Бог говорит, я вас приобрел для своей славы, хвалы и своего украшения. Бог говорит, как Иеремия замотал себя этим поясом красивым, в который, я сказал, очень часто вплеталось что-то драгоценное, нити какие-то красивые и дорогие. Бог говорит, я приобрел, приблизил, чтобы вы здесь на земле живя, являли мою славу, мою красоту. Чтобы, глядя на вас, люди видели не каких-то, может быть, странных людей, не что-то себе подобное. Чтобы, глядя на вас, говорит Бог израильскому народу, и не только израильскому народу, а всех, кого он приобрел к себе, люди могли видеть, говорит, мою красоту. Люди должны, глядя на вас, увидеть нечто прекрасное, отличающееся от их жизни, совершенно иное по своему качеству, по своему содержанию и по своему практическому такому бытию и поступкам. Бог говорит, люди должны увидеть меня. И эту задачу Бог поставил перед своим народом. И вот Иеремия явился в этом поясе перед народом и какое-то время ходил. И это была нормальная проповедь. Народ смотрел. Наверное, подходил к пророку. Пророк провозглашал и говорит, это ваш прообраз. Ну, они и знали, в принципе, это и без него. Они понимали, что пояс льняной символизирует отношение Бога и Израиля. И это такая была хорошая, ободряющая проповедь. Мы принадлежим Богу, мы близко к Нему. И мы здесь, среди язычников, являем славу Божию. И в один момент Бог снова обращается к Иеремии. И что Он ему говорит? Возьми пояс, который ты купил, что с ним сделай? Пойди закопай его, спрячь его в камнях. Пройди определенное расстояние. Тут историки тоже размышляют, где это Евфрата. Одни говорят, что это Евфрата, это было близ Иерусалима, селение небольшое. Но в любом случае Евфрата, она была прообразом реки Евфрат, откуда пришел потом царь Вавилонский, да, и потом они захватывали уже израильский народ и порабощали его. Вот. Иеремия должен был пойти и закопать этот пояс. И вот Иеремия ушел, закопал, возвращается опять домой, и народ уже увидит его каким? Без пояса. И возникают вопросы. А где пояс? И в чем было пророчество? Оно было лишь в том, что мы принадлежим Богу или что-то еще. Иеремия закопал и опять живет спокойно среди народа. Я не знаю, знал ли Иеремия развязку, не знал. Но прошло достаточно много времени. Это очень важный момент, мы его еще коснемся. Прошло много времени, написано, да? По прошествии же многих дней Господь сказал Иеремии, иди к Евфрату и возьми свой пояс, который я велел тебе там спрятать. И я пошел к Евфрату. Отыскал свой пояс и вытащил его из-под камней. Заметьте, пояс остался, он не исчез. Он не разложился полностью. Пояс был поясом. И я вытащил его из-под камней. Но теперь я не мог носить его. Он был испорчен и стал ни на что негоден. Иеремия достает этот пояс. И опять возвращается туда, где он живет. И опять являет этот пояс народу. Но на себя он его уже, смотрите, не одевает. Он уже не носит его на себе. Он уже не так близко к Иеремии. И он совершенно по-другому выглядит. И от него уже нет никакой пользы. Ну, это все тот же пояс. Льняной. Может быть, там по-прежнему какие-то бирюлики висят красивые. Может быть, где-то там серебряная нить еще поблескивает. Но смысла от этого пояса уже нет. Этот пояс стал ненужным, непотребным. Его стало невозможно использовать. И через это Бог являет израильскому народу урок. И Бог говорит, я вас приблизил. Я вас сделал своими. Я вас украсил. Я вас приобрел к себе. Кстати, точно так же Бог приобрел и нас, заметьте, да? Помните, в Писании написано, что Бог приобрел нас не серебром и золотом, а чем? А драгоценную кровью Иисуса Христа. Бог говорит, я сделал вас своими. Я приблизил вас к себе. Я открыл вам себя. Я знаю вас по имени. И вы принадлежите мне. Но пришло время, когда израильский народ не оценил того, что Бог сделал для них. Когда израильский народ пренебрег, не отверг, друзья, это очень важно понимать. Народ израильский никогда не отвергал Бога, вот просто говорит, Бог нам не нужен. Не делал так израильский народ. Народ пренебрегал тем, что давал Господь. Народ не всегда был верен Богу. Народ очень часто хотел подражать народам языческим, которые жили вокруг него. Народ не отвергал Бога, и когда Иеремия носил этот пояс, у них все сходилось в голове, друзья. Ведь они ходят в храм, приносят жертву, у них есть какая-то религиозная жизнь, они принадлежат Богу, они от него не отворачивались. И когда Иеремия носил этот пояс, все в голове было нормально. Но когда Иеремия принес испорченный пояс и говорит, народ, вот что вы из себя представляете, здесь начались сомнения, несогласия. И я думаю, какой-то, может быть, внутренний кризис стал происходить. Народ израильский, как уже сказал, не оценя своих отношений с Богом, не слыша Бога в своей жизни, в результате оказался каким народом? Испорченным. По-другому как сказать? Испорченное, что оно нам? Он оказался ненужным, да? То есть народ, он по-прежнему живет, он никуда не исчез. Пояс по-прежнему существует, но он не нужен. Им невозможно пользоваться. Он, может быть, по-прежнему как-то чуть-чуть блестит, у него есть какие-то способности у этого народа, у него не исчезли его таланты, его возможности, это все при нем, но он не нужен. Бог говорит, этот народ стал для меня не нужен. И куда Бог ненужный народ отправил потом? Кто знает? В плен. Но не нужен народ. Был нужен, он жил, Бог говорит, теперь не нужен. Бог их в плен отправляет, они в плен пошли потом. Потому что, когда они были здесь, у Бога, как говорится, за пазухой, да, то Бог им тоже особо был не нужен. За какие грехи народ оказался ненужным? Друзья, здесь есть это, найдите, пожалуйста, в тексте. Гордость. Хорошо. Первый грех – гордость. Еще какие? Они отказались слышать Бога, они не слушали Бога. Бог говорил, они не слушали, они слышали, но не принимали это. Еще что? Поступали по своей воле, это современная трактовка. Они были упрямыми, там написано. Вы знаете такое качество упрямства? Упорство сердца, упрямство, такое вот просто упрямство. Бог говорит раз, Бог говорит два, Бог говорит три. А человек упрямо двигается, двигается. Он Бога не отвергает. Он просто делает то, что ему нравится, то, что ему хочется и то, что ему ближе. Бог говорит четыре. Но человек упрямо двигается туда, куда он шел. Человек упрямо двигается к тем ценностям и целям, которые он поставил. Он их менять не собирается. Он упрямо идет, идет и идет туда. Идолопоклонство, там еще есть грех такой, да? Идолопоклонство, я считаю, что это всегда вопрос ценностей. Это не в том смысле, что человек истукана стоит, а вопрос, что человек меняет ценности неправильные. И он делает ценностью для себя не Бога в своей жизни, а что-то другое. И это становится для него за место Бога. Он поклоняется, он чтит, он ставит это выше Бога уже. Он может здесь быть Богу непослушным. Он Бога не отвергает. Нежелание слышать Бога, гордость, не оставление своих грехов, неправильные ценности, упорство. Это привело к тому, что народ израильский, и, друзья, я думаю, это самое страшное наказание. Он оказался ненужным. Мне кажется, когда Бог наказывал и просто уничтожал, это было даже проще. И мы такие моменты помним, да, из истории? Ну, там кто-то грешил, и Бог просто умертвлял его. Но мне кажется, это даже проще, чем жить жизнью ненужной. Когда ты живешь, ты вроде как-то веришь, но ты не нужен. И мне кажется, что это самое страшное наказание, которое может постигнуть человека за его действия, его поступки, его жизнь, которую он избирает. Это когда человек приходит к состоянию, что он становится ненужным. Он приводит себя к такому состоянию, что он не нужен. Его дела тоже не нужны. Они становятся какие-то бесполезными. Три момента я просто задумался, кому я могу стать ненужным? Но три момента я отметил. Их, наверное, больше. Три момента. Во-первых, Богу. Я могу стать ненужным Богу. Не в том смысле, что я потеряю спасение, здесь речь про это не идет. Но в своей жизни, в практической, в своих делах я могу стать ненужным Богу, в своем служении я могу стать ненужным, привести к тому, что я просто буду что-то делать, а Богу это не нужно. Я думал, есть ли подтверждение этой истине в Новой Завете? Друзья, есть. Евангелие от Луки, 9 глава, я прочитаю. Один из учеников сказал: «Я за тобой пойду, Господи, но позволь мне прежде проститься с домашними моими». Но Иисус ему сказал: «Никто, возложивший руку на плуг и озирающий назад, что? Неблагонадежен, или по-другому сказано, не годится для Царствия Божия». Бог говорит: ты пошел со мной, ты посвятил свою жизнь на служение, ты хочешь служить, ты хочешь участвовать в постройстве Царства Небесного здесь на земле, в провозглашении моей проповеди, ты хочешь частью этого быть. Ты понимаешь, что я тебя к этому призвал и дал тебе для этого какие-то определенные таланты и способности? Бог говорит: дерзай. Но если ты дерзнул, а потом постоянно смотришь назад: ой, я вот это забыл, ой, я вот это забыл, ой, я еще пойду вон там погуляю, еще я вот это вот здесь вот еще не все попробовал. Не, Господь, служение нормально, я не против него, ну вот как бы еще здесь покучу вряжусь маленько. Бог говорит: этот человек негодный для строительства Царства Небесного. Негодный, он бесполезный. Он становится ненужным. И вдруг я прихожу к такому пониманию, что, оказывается, есть много христиан, талантливых, одаренных, способных, которых Бог наградил великими возможностями. И они призябают свою христианскую жизнь просто ненужными. Не, они нормально живут. Может быть, они не сильно грешат. Но просто такая жизнь какая-то бесполезная. Она просто проходит, проходит. И для Царства Небесного. Но они не нужны. Потому что постоянно Бог говорит: назад смотрим. Кому я еще могу стать ненужным? Я могу стать ненужным людям, друзья. Людям, обществу, в котором я живу, я могу стать ненужным. А когда я им нужен? Не с их понимания, с точки зрения Бога. Когда я нужен миру? Когда я что-то делаю для них. Хорошо. Я вообще нужен миру? Как вы думаете? Как Бог считает? Мы нужны обществу? А? Не как мир считает, мы, как Бог смотрит на это. Когда мы нужны, друзья? Когда мы вот так вот какую-то такую христианскую жизнь так ведем, по воскресеньям в церковь, а все остальное как-то вот так, как усмотрелось, как смог, там как-то вот чуть-чуть хромля, там я нужен миру такой? Такой не нужен, я такой же, как и мир, да? Я очень часто вчера с одноклассниками встречался, они все зарегистрированы в Одноклассниках. Я там и еще два человека ВКонтакте. И они все говорят: ты зарегистрируйся в Одноклассниках. Говорит: ты что, говорит, тут как бы вот все наши тут. Я говорю: так я ВКонтакте, потому что всех вот как бы с кем я общаюсь, да, вот молодежь в основном, говорю, они, говорю, все ВКонтакте. Поэтому я там. И я специально там зарегистрировался в свое время. Я говорю: я хочу, Господь, знать, чем живет молодежь и как она живет. И мне иногда удивляет, что молодежь христианская выкладывает ВКонтакте. Иногда я им пишу свое удивление, и иногда они огорчаются на мое удивление. Но я просто думаю, зачем я нужен миру такой же, как мир? Если мир, глядя на меня, он не видит никакой разницы. Если, видя на мою жизнь, может быть, на мои фотографии, на мои какие-то цитаты, высказывания или что-то еще, они понимают: так здесь нет ничего нового. Я все это вижу в своей жизни. Христос говорит, Евангелие от Луки: соль, какая вещь? Добрая. Он говорит про нас с вами, друзья. Он говорит, тогда, когда мы нужны миру, это мы тогда, когда мы как соль. А есть соль, которая потеряла силу. И он говорит, она становится ненужной. Ее даже, говорит, в навоз даже не кинешь, смысла нет. Есть соль, которая потеряла силу. И я становлюсь ненужным миру. Нет, я могу жить среди мира, они могут пользоваться, у меня может быть много друзей там, но я бесполезен для них, я им не могу явить свет Христов, потому что я живу так же, как живут они, я не нужен им. С точки зрения Бога я бесполезен, мои дела бестолковые там. Может быть, мне там нравится, но я им не нужен. Я им никак не помогу увидеть Бога в своей жизни, не помогу. Может быть, я их больше даже удалю от него. Мы бываем ненужными. Но еще такой момент, я не нашел библейского стиха, но мы бываем ненужны своим детям потом. Ну, наверное, это такой острый момент в жизни бывает. И знаете, я очень часто в жизни наблюдал, что родители становятся ненужными детям тогда, когда дети не нужны были родителям раньше. Если сегодня дети у вас маленькие, и они вам не особо нужны, ну, вам некогда, вы заняты, у вас кучу дел, и вам некогда в них вкладывать, с ними, может быть, сесть, поиграть, там еще что-то сделать, то вы не удивляетесь, что потом вы станете им не нужны. Они вырастут. Хорошо, если они не сдадут вас в дом престарелых. Но вы будете им не нужны. Потому что то, что я делаю сегодня, оно определяет потом мое будущее. И я сам закладываю многие вещи. Буду ли я нужен своим друзьям? Буду ли я нужен своим детям? Буду ли мы нужны друг другу с женой, когда дети нас оставят? Буду ли я нужен обществу, миру? Буду ли я нужен Богу? Последний момент, друзья. По прошествии же многих дней Господь сказал: «Пойди и выкопай пояс». Смотрите, Иеремия носил хороший пояс, целый, защищал его от дождя, берег его, потом закопал. И Бог говорит: когда прошло много дней, пойди и выкопай. Вот это вот состояние от нужного до ненужного, оно не происходит за один день. И не бывает так, что Иеремия носил пояс, а на утро проснулся, а пояс стал негоден. Прошло много дней, и пояс испортился. Я не стану ненужным завтра, если я сегодня нужен. Но если я сегодня живу в упорстве сердца, не оставляю какие-то грехи свои, не посвящен Богу полностью, не является Бог для меня самой важной ценностью в моей жизни. Если у меня есть сегодня свои идолы какие-то, да, придет время, если я буду в этом упорствовать, в этом оставаться. Вопрос не того, буду ли я христианином, буду ли я ходить в церковь. Но придет время, и я пойму свою ненужность. Мне будет нормально, я сяду на лавочку, я буду приходить иногда. Мне будет вроде бы все устраивать. Но жизнь такая вот будет какая-то бесполезная. И ты проживешь эту жизнь, и от нее ничего не останется в результате. Потому что ты прожил ненужную жизнь, полную бесполезных дел. Но Бог говорит: я приобрел тебя высокой ценой, купил тебя, заплатил цену, потом, говорит, приблизил к себе, наградил тебя многим. И я хочу, чтобы ты здесь на земле был моей славою, хвалою и моей красотой. Я сделал нечто удивительное, говорит Бог, чтобы твоя жизнь здесь на земле, она была красивой, она была отличалась от других, она была просто прекрасной. Потому что бы я, говорит, украшал ее, и ты бы являл мою красоту. Не ты был бы красивый, но являя меня, твоя жизнь бы становилась красивой. И это удивительная жизнь, наполненная Богом, отношения с Ним, когда я рядом, когда я иду к Нему, когда я ищу Его, когда я на самом деле желаю являть Его красоту в своих делах, поступках, мыслях, в словах своих. Пусть Бог благословит нас, друзья. Быть нужными. Аминь.